Добрый день, уважаемые зрители. У нас сегодня в гостях Сергей Сигачев, автор сайта Transib.ru и известный блогер транспортный. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Сегодня у нас речь пойдет о Transib, о его истории и о том, какие у него сейчас перспективы и какие перспективы вообще у железных дорог России. Сергей, первый вопрос. Вообще, как принималось решение, когда принималось решение по строительству Транссибирской магистрали?
Первые задумки возникли, когда шла Крымская война. Это 1853-1855 годы. И один из первых проектов предложений был со стороны тогдашнего губернатора Муравьев-Амурского. Предлагалось проложить железную дорогу от Амура до порта Декастри. Это на берегу Татарского пролива напротив Сахалина. Ну, тогда, конечно, инфраструктура никак не была готова. Это была бы изолированная железная дорога. И такого рода проекты, ну, были достаточно еще не созревшими. А затем в течение приблизительно 20 лет выдвигались самые разные предложения, то есть от частных лиц предлагали иностранцы, в частности англичане, американцы, прокладывать разные линии, разные протяженности внутри Сибири, чтобы, ну, в основном, конечно, иностранцы хотели доступа к природным богатствам и их вывоза, вот, а русское правительство было заинтересовано в основном в стратегической функции. Потому что напомню, что тогда действовал так называемый Московский или Сибирский тракт, гужевой, путь, по которому занимал приблизительно 2-2,5 месяца.
Это от Москвы до Владивостока?
Это от Казани и до истоков Амура, до Шилки. Uh-huh. Вот. Либо до границы с Китаем. Он заканчивался на Кяхте. Uh-huh. Вот, это был, он строился в основном для торговли с Китаем, в основном чайный. Чай там был приблизительно половину занимал всего оборота в деньгах. Ну, конечно, были и самые разные другие грузы.
Ну, а с нашей стороны что шло?
Из России в основном шли деньги, отток серебра. Угу. Вот. То есть мы отдавали деньги туда, вот, серебро в Китай шло, а к нам шел чай и, ну, и различные так называемые колониальные товары. Так вот, уже приблизительно к 1870 годам, когда в России, в европейской, был железнодорожный бум, стало понятно, что что-то нужно делать и с Сибирью, и особенно с Дальним Востоком. Дело в том, что тогда произошло эпохальное событие для Дальневосточного края. Это были присоединены к нам сперва центр Дальнего Востока, то есть часть Амурского побережья, там, где сейчас стоит Хабаровск, Благовещенск. А в 1860 году был заключен Пекинский договор и была присоединена Приморская область, которая ранее считалась внешней Маньчжурией, а потом как бы контролировалась двумя державами – Россией и Цинским Китаем. Так вот, когда эти области были присоединены, определился и желательный конечный пункт. Им стал военный порт Владивосток. Тогда он был просто пост. Но все эти края стали быстро осваиваться, картографироваться. И, в общем-то, стало понятно, чтобы это не было колонией, а было частью страны, ее нужно соединять с основной метрополией. Что было дальше? В течение 14 лет пост министра путей сообщения занимал адмирал Пассиет. Это достаточно активный министр со многими инициативами, но, к сожалению, в тот момент действовало достаточно большое противодействие, финансовое лобби, ну, то есть, грубо говоря, выдвигались разные проекты, но деньги под них не выделялись, вот. А, как известно, деньги все-таки это очень большой двигатель.
Ну, вот если мы говорим про деньги, да, то американская, допустим, трансконтинентальная дорога развивалась на частные средства. А у нас все почему-то делалось только через государство.
Почему? Да, это вот очень интересный вопрос. Можно сравнить с американской трансконтинентальной дорогой. Во-первых, по длине. Тот участок американский, который соединяли от реки Миссисипи до Тихого океана, это 3007 километров. Строился он двумя частными компаниями, Union Pacific и Central Pacific. Наша дорога от Миасса и до Владивостока – это приблизительно 7700 километров. Ну, то есть...
Больше два раза.
Больше, чем в два раза. Это раз. Второе. Там не было серьезных речных преград, потому что Миссисипи уже была преодолена, и нужно было преодолеть тоннелями скалистые горы. И все. Вот. Дальше там прерии. У нас все гораздо сложнее. На пути лежат большие сибирские реки с очень сложным гидрологическим режимом. Енисей, Обь, Иртыш. Вот. Нужно было преодолеть как-то озеро Байкал, пройти каким-то берегом. И самое главное, дальше был Амур, который нужно было тоже пройти. Это самая сложная вот, задача. И потом, конечно, в области освоенности, не только расстояние. То есть у нас освоенность, конечно, была ниже. Там было больше денег именно частных, а американская модель вообще развивалась, то есть отдавались какие-то участки на откуп частным предпринимателям, и они, исходя, так сказать, из своей, естественно, выгоды, строили так, как считали нужным. Что государство могло управлять каким образом? Оно могло давать там субсидии или разрешать такие или такие направления. То есть, ну, это немного. Значит, у нас, поскольку русское правительство не хотело притока иностранцев туда, что создавало опасности очевидные, и я имею в виду в Сибирь, на Дальний Восток, было решено строить на государственные деньги полностью и из отечественных материалов. Вот. Но к этому принципиальному решению подошли не сразу. Перелом в этой области состоялся на рубеже 1890-х годов. Как мы помним, 1888 год произошла страшная катастрофа царского поезда в Барках, и вот министр Пассиет вынужден был уйти в отставку. А по должностной линии стал двигаться молодой, подающий надежды Сергей Юльевич Витте, железнодорожный менеджер, который, в общем, как раз работал на железных дорогах. И он занял пост управляющего делами железных дорог внутри Министерства финансов. Шефом его был Иван Вышнеградский, который тогда был министром финансов. И вот у Вышнеградского была позиция давать денег мало и сомневаться. То есть нужно помнить, что тогда было огромное количество сомневающихся. В прессе были кампании, что это закапывание денег в Сибирь, это все провалится, ничего не будет, не нужно строить. У нас очень много в европейской части того, что нужно построить, и давайте мы не будем туда лезть.
Все это как-то напоминает современность немножко. То есть ничего не поменялось.
Серьезно напоминает, да, современность. Конечно, нужен был человек, который пойдет на такой риск. Так вот, Вышнеградский, который был в этом плане консерватор, волей-неволей выращивал у себя в ведомстве своего антипода, который, в общем, полностью изменил политику нового ведомства. Так вот, Витте сперва занял на полгода пост министра путей сообщение, это в 1892 год, а затем стал министром финансов. И вот тут произошел перелом. То есть он пошел на риск. Дело в том, что Витте как раз был горячим сторонником идеи прокладки стратегической дороги в Сибирь и на Дальний Восток. И как раз вот на этих принципах. Значит, на свои деньги государственное, чтобы государство несло полный контроль и могло к тому же еще и вести переселенческую политику туда. Это тоже часть проблемы, чтобы населить эти деньги. И как раз вот в этих годах, это, значит, мы отсчитываем начало Транссиба 1891 годом. Как раз из Японии возвращался со своим кругосветным путешествием наследник престола Николай Александрович, сын Александра III. И 31 мая 1891 года состоялась торжественная закладка Транссибирской магистрали на самом ее конце, во Владивостоке. Конечно, это тогда был просто символический акт. Тогда еще не развернулась вот эта вот огромная машина работы, которая потом приняла грандиозные масштабы. И тем не менее, то есть здесь нужно сказать, в общем, доброе слово в адрес императора Александра III, который, в общем-то, поддержал вот эти проекты Витте и решился на то, чтобы строить дорогу сплошную, это раз. То есть не какие-то разрывы между реками. Второе. Решили, что все реки будут преодолеваться капитальными мостами, не будет никаких паромов. Третье, что это будут отечественные материалы. И четвертое, что это будут наши рабочие. Вот. С рабочими действительно была большая проблема, особенно с квалифицированными. И можно сказать, что начинали с 8 тысяч рабочих, когда только стройка начиналась. И вот на пике работало до 90 тысяч человек.
Ну, даже американцы привлекали китайцев, да, так сказать, для строительства. Почему не пошли на это наши?
У нас начали привлекать китайцев и других, так сказать, представителей других наций, когда уже работы шли на самом пике. Значит, такое действительно было. Кроме того, привлекали и ссыльных, и заключенных. То есть, вот когда говорят, что якобы каторжников на Транссибе не было, это неправда. Уже первый транспорт, который пришел во Владивосток, то есть тогда пришло два судна с инженерами, и вот вторым судном пришло несколько сот ссыльно-каторжных, которые должны были пересылкой идти на Сахалин, но их направили на строительство вот Владивостокского участка самого первого именно Транссибирской магистрали.
Вот. Ну, вообще, проект неочевидный, да, то есть, ненаселенная территория, не очень понятно вообще, что развивать, то есть, действительно было довольно сложно, да, принимать решение такое.
Риски были высочайшие, это так. Дело в том, что здесь еще давила геополитика. А тогда, в конце 1880-х годов, англичане активно внедрялись в Китай, и они имели такой план, чтобы спонсировать цинскому правительству постройку магистрали в Маньчжурии до пункта Хунчунь, который сейчас тоже конечный пункт китайской ВСМ. Это практически 120 километров от Владивостока. Вот. И вот это проникновение было очень опасным для императорской России, потому что у нас редкая цепочка казачьих поселений, а там сотни тысяч населения именно вот маньчжурского, корейского, китайского. Это была опасность. Поэтому уже на рубеже 1890-х на правительство, на царское, стало давить и военное ведомство, и Министерство иностранных дел наше. То есть у Министерства финансов была позиция такая: давайте сэкономим денег, а стратегические ведомства настаивали на том, что нужно строить. И тут, в принципе, они поддерживали вот как раз Витте.
А почему решили все-таки проложить КВЖД? То есть не по территории, так сказать, Российской империи, а через, ну, в общем и целом, не такую наполовину управляемую Маньчжурию, которая в итоге через там 30 лет обернулась, так сказать, тем, что ее оттяпали, этот кусок.
Это действие, опять же, геополитики. Но здесь нужно смотреть следующим образом. Дело в том, что когда был жив император Александр III, он держал вот эту всю стройку под достаточно жестким контролем. То есть она строилась полностью, была спроектирована по нашей территории и должна была проходить за Байкалом вдоль Амура. Так вот, когда император отошел в мир иной, значит, и на его место заступил Николай II, новый молодой император. Вот это вот, скажем так, стратегическое руководство частично было утеряно, и задавать тон стали менеджеры первого плана, но не император, то есть не глава государства. То есть тот же самый Витте, который, это был человек очень увлекающийся, имеющий множество инициатив, возник проект «Желтороссии», и решили, что, возможно, мы поглотим эту Маньчжурию так же, как поглотили как там Дальний Восток за 25 лет до этого. Ну, хорошо, заключили договор с китайцами, пригласили министра тамошнего в Санкт-Петербург, все состоялось. И подумали, что да, неплохо было бы сократить на 600 километров расстояние до Владивостока, дорога пройдет по более благоприятным местам, она будет короче, и мы к тому же будем иметь влияние в Маньчжурии и начнем, может быть, там строить свои какие-то поселения. Вот. И состоялся этот поворот, потому что, ну, как бы, молодой царь, он не мог так эффективно, как бы, вот, управлять этим процессом и держать его под каким-то стержнем.
Ну, с другой стороны, это после знания. Мы же, если, а вдруг бы это бы выгорело?
Отчасти, конечно, после знания. Здесь печально то, что мы вложили гигантские средства в маньчжурскую, вот в этот маньчжурский проект, ведь мы построили не только КВЖД, а построили еще и Южно-Маньчжурскую железную дорогу, ЮМЖД. Mm-hmm. Это 903 километра прекрасной линии до Порт-Артура.
Ответвление.
Ответвление, да. Mm-hmm. Это большое стратегическое ответвление, которое считаться стало главным. То есть в какой-то момент вместо Владивостока приняли решение, что у нас конечным главным пунктом будет порт Дальний и база Порт-Артур. Стали строить туда. И вот по состоянию на 1903 год действительно главным направлением стало считаться именно это, которое шло по чужой территории. У нас был договор об аренде на 99 лет, и потом мы, в общем, должны были передать эту магистраль Китаю. Были условия такие. А владел магистралью русско-китайский банк, который базировался юридически в Хабаровске, но, естественно, все операции у него были в Петербурге. То есть такая довольно-таки шаткая позиция. То есть Россия получала право на то, чтобы иметь 9-верстную зону отчуждения.
Вдоль дороги.
Да, и полностью контролировать движение. Вот, но тут, в общем, слишком активное проникновение на Дальний Восток. Оно сыграло негативную роль в том, что там был серьезный конкурент, которого сперва не воспринимали всерьез. Это Япония. И когда состоялась, и когда началась русско-японская война, то, в общем-то, она показала, ну, определенную слабость царской России в плане инфраструктуры. Да, Транссибирскую магистраль уже проложили, но мы должны помнить, что она отличалась от нынешней дороги тем, что она строилась по облегченным техническим условиям. Это было объяснимо, но потому что никто не знал, как она вообще будет работать, сколько там будет грузопотока. То есть, все-таки вот, когда вкладывали деньги, решили, что мы будем строить по легкой технологии, легкие рельсы, большие уклоны, маломощные паровозы. И на некоторых участках пропускная способность состояла, была 3-5 поездов в сутки. Mm-hmm. Ну, то есть, вот одна, причем это была одна путка, не двухпутка. И вот когда настал вот этот экзамен с русско-японской войной, то стало понятно, что магистраль стратегическая не может быть ни однопутной, ни медленной. Нужно все перестраивать. Войска перебрасывались очень медленно. На Байкале тогда не было еще обхода железнодорожного, а была так называемая Байкальская переправа.
А через середину Байкала?
Да, она шла от порт Байкала до станции Мысовая. И вот все вот эти вот пункты, они лимитировали переброску войск очень сильно. И Россия просто не могла двинуть в Маньчжурию достаточно быстро крупные войска и снабжать их. Дело доходило до того, что тогдашнего министра путей сообщения Хилкова, князь Хилков, посадили в порт Байкале, и он в течение 4 месяцев просто сидел там и по телеграфу разруливал все эти вот грузопотоки военные, чтобы хоть как-то, ну, маньчжурскую операцию поддерживать снабжением. Угу. Это был очень серьезный экзамен. И уже когда закончилась русско-японская война, стало абсолютно ясно. Первое. Нельзя держать главную магистраль на чужой территории. Это раз. Второе. Нельзя стратегическую дорогу иметь в однопутном варианте. И третье, пропускная способность должна быть высокой, чтобы Россия, как страна, контролировала свои окраины. Там еще такой момент был, что психологически все эти края воспринимались как колонии. Ну, как вот, например, у Англии и Индии. И на другом берегу Байкала, в Мысовой и в Танхое, на станциях, даже были таможни. То есть, вот если шел Маньчжурский экспресс, там из Москвы в Харбин, или из Москвы в Владивосток, или из Петербурга во Владивосток, то все пассажиры, доезжая до другого берега Байкала, проходили таможенный досмотр, у них смотрели паспорта, И дальше уже вот ехали они на другом поезде, ну, такого же вот, русской колеи, но все-таки уже на другом. Это была, был такой вот разрыв.
Какое в итоге социальное изменение? Вот построили железную дорогу. Что произошло критического вообще в стране в связи с этим строительством?
Критического произошло, если вычленить самое главное, то Сибирь и Дальний Восток стали частью страны. Это, наверное, первый и самый главный итог. И если мы немножко после знания блеснем, то стало видно, что даже гражданская война, даже вот эти все испытания первой половины 20 века, уже они не смогли оторвать вот эту часть страны от России. То есть даже при том, что в самые худшие месяцы гражданской войны японцы контролировали Транссибирскую магистраль аж до Байкала, ну, практически полноценно, вот они владели всеми коммуникациями, в любом случае это не помогло им никак в продолженной перспективе, потому что большевики пошли на буфер, там был ДВР, и у японцев тоже оказалось много врагов, чтобы не допустить владения Японией вот всеми коммуникациями до Байкала. Но это вот как бы я вперед немножко забежал. Вот. А по социальным изменениям, ну, во-первых, активная переселенческая политика. Это как и начало Транссиба, струйка переселенцев была не очень большая, но инфраструктура уже разворачивалась. Уже в Челябинске было огромное переселенческое управление. Это начало Транссибирской магистрали. Переселенческие пункты создавались практически на всех основных станциях. И до 1916 года на Дальний Восток и в Сибирь мигрировало порядка 3,7 миллиона человек, если мне не изменяет память. Но, правда, из них из-за плохих условий на месте 1 миллион вернулся обратно. Но, тем не менее, для тех масштабов почти 3 миллиона миграции в эти края оказали, в общем, большое влияние на закрепление этих территорий. Многие ехали Алтайский край, Западная Сибирь, Прибайкалье, то есть вот эти...
Да, сталинская политика 30-х годов по освоению Дальнего Востока – это фактически продолжение той самой политики переселения,
да,
во многом.
Во многом, да. Причем я должен сказать, что и царская политика по переселению отличалась системностью, потому что переселенцам давались ссуды, льготы, они освобождались от налогов в первые 3 или 5 лет, я сейчас как бы точно не помню. Вот. То есть у переселенца был ряд льгот серьезных, который мог побуждать его вот уехать в неизведанные края. Это одно социальное изменение. Еще это, конечно, подъем хозяйства Западной Сибири. Практически земли Алтайского края, нынешней Новосибирской области, Томской, Челябинской, Омской, они стали очень активно осваиваться в сельскохозяйственном смысле, и на рынок хлынул поток сибирской пшеницы, сибирского масла и других культур. И в какой-то момент правительство, защищая интересы европейских производителей, вынуждено было даже установить так называемый Челябинский тарифный перелом. То есть в Челябинске зерно наценялось, чтобы оно, ну, чтобы западное зерно могло хоть как-то конкурировать с дешевым сибирским, где было, в общем-то, проще. Вот. Но несмотря вот на все эти вот такие внутренние меры, сибирское хозяйство очень сильно поднялось. И, конечно же, сама магистраль наполнилась грузами. Но, скажем так, от Байкала и до Челябинска это был уже устойчивый поток грузов. И уже, скажем, к 1903 году никто не сомневался, что вот эти вложения, вот эти риски, на которые пошел Витте, они были произведены зря. Нет, разумеется, это было не зря. Это было не только геополитическое решение, но и огромное экономическое значение. Вот. Ну, то же самое сделали соединение с Уральской изолированной сетью железных дорог, и Урал наполнился как рынком сбыта сельскохозяйственных продуктов, то есть Урал надо кормить, он горнозаводский, так и Урал смог предлагать свои товары промышленные, уже передавая их вот этими сообщениями в Сибирь.
Угу. А с европейской сетью железных дорог когда соединили?
с европейской сетью железных дорог, если мы говорим про Урал, это соединилось в 1895 году. Вот дело в том, что Уральская горнозаводская сеть развивалась изолированно, вот, и развивалась сперва частниками. Но изолированная сеть – это что такое? Это все-таки ограниченный рынок сбыта. Вот. Это трудности в передаче товара куда-то далеко. И сперва построили до Тюмени магистраль, продлили вот горнозаводскую, а потом соединили сперва с Челябинском, и потом Тюмень соединили с Омском. И, в общем-то, Урал тоже стал полноценной экономической частью имперской России, то есть, который мог передавать товары быстро. А что касается соединения с европейской частью в принципе, то здесь переломом был решающим еще за 10 лет до начала Транссиба Сызранский мост. Это 1880 год. Вот когда его построили через Волгу, стало возможным вести магистраль от Самары на Уфу, затем на Златоуст и златоустовские заводы, а потом его хотели довести до Челябинска, но в тот момент, вот, когда был министром финансов Иван Вишнеградский, порезали косты, как мы сейчас говорим, и довели только до Миасса. Поэтому строить потом начали от Миасса, а не от Челябинска. Mm-hmm. Вот. То есть, но это был момент, когда сомневались, и, в общем, многие не хотели. Потому что, я еще раз говорю, сопротивление постройки этой вот магистрали было просто огромным. Вот. Считали, что нет, это закапывание денег, зря, ничего не надо, мы разоримся.
Mm-hmm. Дальше, вот после 2005 года, какие были приняты решения, чтобы увеличить пропускную способность?
После 1905 года, значит, было произведено важнейшее действие по полной реконструкции Великого Сибирского пути, так он тогда назывался, до станции Карымская, которая находится на реке Ингаде, откуда начинался судоходный путь дальше по Амурской системе. То есть от Челябинска до Карымской, это приблизительно 4000 километров, переложили путь, уменьшили уклоны, срезали насыпи, построили вместо деревянных мостов металлические на малых реках. И самое главное, сделали магистраль до Карымской двухпутной. Угу. Вот. И пропускная способность таким образом выросла к 1914 году приблизительно в 8 раз. Но я опять сейчас точно не цифры вот на память не скажу, но где-то 8 или в 9 раз. И таким образом к началу Первой мировой войны вот дорога до границы с Китаем была готова к интенсивным перевозкам. Это, в общем, тоже такое достаточно серьезное решение. Здесь нужно, опять же, вспомнить следующего премьер-министра, такого ключевого, Столыпина. Вот. Я к нему отношусь достаточно неоднозначно, потому что вот у него там с аграрной политикой были проблемы, которые, в общем, привели в дальнейшем к взрыву. Но в области транспортного строительства его инициативы нужно признать грамотными. Это прежде всего строительство Амурской железной дороги в обход Китая, которая сейчас является Транссибом. И поддержка вот этой самой реконструкции существующего участка. Вот. Потому что нужно было делать такой стратегический хребет, чем, собственно говоря, он и стал. И являлся вот, Транссибирская магистраль, это не только экономическая магистраль, это, можно сказать, стратегический хребет вообще России, Советского Союза, сейчас Российской Федерации. И вот до Карымской, до станции, до Забайкалья, в общем, это было сделано. Ну, а дальше у нас там был, конечно, КВЖД, который был проблемным. И он долгое время являлся проблемным, пока его, наконец, не продали японцам. Это, опять же, я уже забегаю вперед.
Угу. Первую роль в Первой мировой войне, какая сыграла Транссиб?
В Первую мировую войну перевозки по Транссибирской магистрали не были особенно высокими, если опять же забегать вперед и сравнивать со Второй мировой войной. Но ближе к 1916 году они стали постепенно увеличиваться, когда появилась американская помощь. Это вот рубеж 16 и 17 годов. Но, к сожалению, тогда весь организм Российской империи начал уже распадаться и давать сбои. Это как бы связано с другими событиями. Но успели создать во Владивостоке большой пункт приема американской помощи. Огромные цеха прямо на путях сборки паровозов, которые поступали пароходами. И, может быть, если бы Россия, так сказать, продержалась, может быть, начали вести большие объемы. Но в той исторической обстановке, к сожалению, этого не состоялось. Вот хорошо, что успели достроить последние участки Амурской железной дороги и ввести заключительный отрезок Транссибирской магистрали, Амурский железнодорожный мост, который был тогда вторым по протяженности в Евразии после английского моста. Это было, совпало все-таки более-менее удачно, потому что если продлись на год или на полтора вот это строительство, то в связи с гражданской войной ничего бы уже не достроили. Ввели мост в строй в октябре 1916 года за 5 или 6 месяцев до февральской революции. И причем в усеченном режиме, потому что две фермы моста, они делались в Царстве Польском, в Варшаве, на Варшавском заводе, везлись через Суэцкий канал во Владивосток, а потом переправлялись в Хабаровск, железная дорога, все детали. Так вот, две фермы не успели достигнуть своего пункта назначения. Одна была захвачена немцами в Польше, а вторая утонула в порту Коломбо уже в Первую мировую войну. Пришлось достраивать из подручных материалов, но с этим справились. Вот. И таким образом можно сказать, что в конце 1916 года Транссибирская магистраль приняла наше привычное направление, наш маршрут по линии Амурской железной дороги. Правда, она была однопутной и тоже маломощной. Мощной двухпуткой был КВЖД.
Его сделали.
Да, по чужой территории. Но он как бы считался главным тогда. Опять же, все это было без послезнания. Вот. И если чуть-чуть продолжить дальше вот эту вот историческую линию после Первой мировой войны, когда Российская империя пережила две революции и стала сперва просто республикой, потом социалистической республикой, разгорелась гражданская война. И 80% всех событий этой гражданской войны, восточнее меридиана Казани и Перми, происходило именно на Транссибирской магистрали. То есть она являлась опорной точкой практически всех событий, которые там происходили. Естественно, она была главной операционной линией всех коммуникаций, красных, белых. Все старались ее захватить. Это было
И поэтому не подрывали мосты, я так понимаю.
Мосты подрывали.
Подрывали?
Потом восстанавливали долго и тяжко. Вот. Но там вообще события развивались очень специфически, потому что в 1918 году весной и летом Транссибирская магистраль почти целиком перешла под контроль белочехов, то есть чехословацкий корпус, который, сперва формировался и должен помогать был русской армии. Вот, значит, его решили уже эвакуировать через Владивосток в Америку и дальше, чтобы он участвовал там в мировой войне, которая тогда еще шла. Напомню, это была середина 1918 года. Ну и вот в результате ряда инцидентов чехи восстали, вот, и путем вооруженного вмешательства захватили большинство ключевых станций. Таким образом, она перешла под контроль вот чехов. Но тогда же возникли, это сейчас очень сложно говорить, как белые и красные фронты двигались. Они двигались несколько раз. Часть Транссибирской магистрали была под юрисдикцией правительства Колчака, которая считалась, в общем, который был признан верховным правителем всех сил белых. Вот. Но там был такой нюанс. Колчаковское правительство ни сначала, ни позже не контролировало именно Транссибирскую магистраль. Вот. У меня про это был даже отдельный пост в живом журнале с разбором вот этой ситуации. Дело было поставлено следующим образом. Белочехи и союзные войска, советники Франции, Англии, Японии, они юридически охраняли Транссибирскую магистраль. Это называлось охраной. Фактически они контролировали по ней движение. А белые войска должны были высвобождены для того, чтобы они воевали на внешних фронтах. с красными. Где-то там на Урале, потом на ИПР-Тышу, в Казань, там Пермь, вот эти вот все места. Вот. Но в итоге, когда у белых положение пошатнулось, то, в общем-то, все начали спасать свои шкуры. И вот это вот обстоятельство, то, что Колчак и его министерство не контролировало главную операционную линию своей же страны, ну, скажем так, привело к тому, что просто-напросто союзники стали играть свою игру и преследовать, естественно, свои интересы. Вот. И обрушение вот колчаковского, так сказать, всего правительства и его всей деятельности произошло как раз в немалой степени потому, что они не могли осуществлять руководство, они не могли двигать силы, средства, ресурсы так, как они считали нужным, потому что это контролировали союзники, а орудием был вот чехословацкий корпус. Вот. И потом Колчак фактически оказался в таком униженном состоянии, он вынужден был просить о передвижении своего эшелона униженно, то есть глава этой вот, так сказать, державы белой не мог, не контролировал просто-напросто свою главную транспортную артерию. Вот. И мы знаем итог, что как раз на Транссибирской магистрали Колчака задержали, арестовали, припроводили в Иркутск. Ну и вот, а с золотым запасом империи, который шел тоже с ним, ну, распорядились как предметом торга. Это, опять же, тут это отдельная тема, не хочу сейчас в нее углубляться. Дело в том, что золотым запасом проторговались так, что, ну, попал он частично потом в руки красных, вот, а частично им расплачивались вот за все эти поставки, которые делали колчаковское правительство вот в область держав союзных. То есть они фактически финансировали полностью там амуницией, оружием и так далее. Вот. Он был зависим вот от союзных поставок.
То есть в этом плане большевики были более, так сказать, грамотно распорядились, да, своими ресурсами.
Да, в этом плане большевики никому не отдавали транспортные артерии, они контролировали свои коммуникации самостоятельно. Да, это было в той обстановке достаточно сложно, потому что многие чины и специалисты бывшего Министерства путей сообщения империи, они либо ушли к белым, либо просто эмигрировали, но те, что остались, они использовались как раз уже достаточно полноценно. В какой-то момент большевики просто поняли, что золотой фонд, скажем так, инженерный, нужно использовать в своих силах, и вот как бы где-то это к середине 1919 года, ну, начали делать. То есть вот вся эта вот вольница 18-го года, все эти фантазии, они постепенно уходили под давлением фронтовых нужд, стратегических и так далее. Вот. Mm-hmm. Да, и они контролировали свои коммуникации. Пусть неплохо когда-то, потом восстанавливали, подрывались мосты, мосты восстанавливались, опять искали какие-то ресурсы. Но вот в частности, например, войска Колчака подорвали мост через Иртыш. И даже вынуждены были зимой делать красные переправу по льду. Вот. Но нашли какие-то ресурсы вот такие пожарные и восстановили этот мост, и он уже в 20-м году работал. И фронт продвигался дальше.
Угу. После гражданской войны, да, так сказать, какого развития получил Транссиб?
После гражданской войны, конечно, было большое разорение всему. Вот. Самое печальное, что был подорван Амурский мост. Вот. Мы еще не упомянули здесь такую державу, как Япония, которая очень много хозяйничала на Транссибирской магистрали. И очень много там тоже натворило дел. Но японцы, в конце концов, вынуждены были уйти, потому что сперва создали буфер такой оригинальный в виде Дальневосточной республики. Граница ДВР проходила по реке Селенге, и там же была таможня и граница с Советской Россией. Но сделали это, конечно, для того, чтобы напрямую не сталкиваться с японскими войсками, чтобы как-то это все было плавно, да. И, в общем, под давлением, в том числе и политическим, японцы постепенно отступали, уходили, сворачивались, а белые войска, в основном, ну, атамана Семенова и там других атаманов, лишившись покровительства японцев, конечно, они терпели поражение и, в общем-то, тоже либо были разгромлены, либо разбегались, либо уходили в Маньчжурию и Монголию. Ну, вот таким образом, ДВР, в общем-то, выполнила свою миссию. Она существовала 2.5 года. И в октябре или в ноябре 1922 года красные войска вошли во Владивосток, который, в общем, тоже очень долго был под японским и союзным контролем. То есть там были и японцы, и американцы, и англичане, и даже итальянцы, и ну, другие мелкие вот союзные державы, которые в Первой мировой были на союзной стороне. И вот к моменту, когда ДВР присоединили к Советской России, то есть роль буфера уже отпала, оказались в довольно незавидной ситуации, что путевое хозяйство заброшено, разгромлено, вагоны разбиты, паровозы больные. И из этого состояния выходили, в общем, довольно-таки долго, порядка 5 или 6 лет. Первым значимым шагом было восстановление Амурского моста. Там 2 фермы было подорвано, и, в общем, их восстановили. В марте 1925 года возобновилась связь Советской России с Владивостоком по железной дороге. Вот, потому что КВЖД использовать было нельзя, оно было под контролем генерала Хорвата, белых, а потом уже и китайцы наложили свою лапу, когда поняли, что под белыми нет никакой юридической базы. Там был режим атаманщины тоже на Маньчжурии, там это тоже отдельная тема. Постепенно возобновилось сообщение. В конце 1920-х годов приступили к строительству паровозов и вагонов к собственному. Но основной перелом произошел, конечно, приблизительно с 1934 по 1939 годы, перед Второй мировой войной. Это уже был период руководства Сталина. И тогда, значит, у нас оставалось еще одно очень слабое звено. Амурская железная дорога была очень слабой и однопутной. С этим нужно было что-то делать, чтобы она была такой же стратегической магистралью, как все то, что до Байкала. За 4 года сделали коренную реконструкцию, полностью одвухпутили Амурскую железную дорогу. Вот, построили там множество поселков и даже городов, реконструировали станции. И к 1940 году Транссибирская магистраль подошла в полностью реконструированном состоянии от Москвы до Владивостока.
Даже какой-то кусок был электрифицирован уже.
Очень маленький, возле Москвы. И он был тогда перед войной в основном все-таки пассажирско-дачным. Угу. Вот. Это от Москвы до Александрова было немножко, 112 километров. Но здесь нужно еще упомянуть такой момент, что вот эта реконструкция велась путем применение, значит, заключенных тоже. Значит, было создано так называемое Главное управление железнодорожного строительства НКВД СССР. И возглавил его сперва был такой деятель Мрачковский. Вот, а затем выдвинулся Нафталий Аронович Френкель. Это один из самых таких загадочных деятелей с очень бурной и запутанной биографией. Вот у меня в путеводителе Транссиба, который сейчас вот сделан, про него там есть целый подраздел. И этот человек, значит...
А чем он интересен?
Он интересен тем, что, значит, начал он коммерсантом перед Первой мировой войной в Одессе. Он был еврей, сын, значит, пароходного магната. Вот, наступила революция, значит, и когда вернулся НЭП, он как бы вернулся к своей деятельности, вот этой вот всей маклерской, в области портовых операций, там Одесса, Херсон, Новороссийск. Его арестовали, посадили, сослали на Соловки заключенным. Значит, там он выдвинулся среди заключенных, ну, как бы он предложил администрации проект работы заключенных именно как, чтобы они были своего рода предприятием, в том числе с системой поощрений. То есть это зачеты 1 за 2, 1 за 3, повышенное питание ударникам и так далее. То есть вот эти очень многие инициативы внутри вот этого лагерного ведомства, это инициативы именно Френкеля. Его заметили, сперва его, значит, выдвинули как невольно наемного, то есть он руководил деятельностью как заключенный, затем уже его сняли с него судимость, и он влился в систему НКВД. Вот. И когда вот наступил момент вот этой реконструкции Транссиба, Амурской железной дороги, в 1935 году его перебросили туда, и он показал, ну, скажем так, чудеса эффективной деятельности именно в области дачи результата. То есть там применялась как раз вот эта система, широко система зачетов. Вот, то есть люди могли освободиться очень быстро. Он всех сделал перепись всех заключенных, вычленил из них всех специалистов и взял их, так сказать, под свое крыло. Вот, в городе Свободном, тогда это был база и администрация Амурской железной дороги, у него было управление, где он создал проектный институт вот из этих всех заключенных, линейную администрацию, которой командовали перегонами. То есть он всех заключенных, так сказать, пропускал через расческу и оттуда всех специалистов извлекал и не давал их как бы раздергивать куда-то в другие лагеря. То есть они были у него. Создалась такая команда. И вот к 1940 году произошел уникальнейший случай вообще в истории, наверное, Сталинского СССР и его карательной системы, что вот этот созданный Френкелем структура, которая называлась управление сперва Амурлаг, Бамлаг и управление лагерей на Дальнем Востоке, она в полном составе из города Свободного переехала в город Москву и стала базой для главного управления лагерей железнодорожного строительства НКВД СССР. Просто полностью это была абсолютно дееспособная структура, которая потом работала на других направлениях. То есть они строили Трансмонгольскую железную дорогу, они строили 501 проект.
Но они уже были освобожденные.
Почти все, да. То есть как бы там, конечно, я не могу сейчас сказать за всех, но вот в этой структуре очень многие специалисты, они освобождались и получали как бы там место, и, ну, естественно, они просто были специалисты. Вот, mm-hmm. вот. Тогда просто наметился уже обратный тренд после 1934 где-то года, потому что начало, середина 30-х годов это были процессы против специалистов.
Мы можем промпартия.
Промпартии, там еще несколько, шахтинское дело там и так далее. Mm-hmm. Вот. А вот с 1934 года наметился обратный тренд освобождения этих специалистов, выделения их, поиска и возвращения обратно в систему строительства, потому что Советскому Союзу перед войной требовались специалисты для инфраструктуры. И тут можно даже вспомнить вот очень интересный прецедент. Был такой инженер путей сообщения Ливеровский Александр, который был министром путей сообщения Временного правительства в 1917 году, и он был препровожден большевиками в Петропавловскую крепость, арестован вместе со всеми министрами. Ну, то есть, как бы, классовый враг. Так вот, Ливеровский прошел такой путь, то есть его услугами какое-то время не пользовались, потом его привлекли обратно в систему НКПС, и к войне он стал генерал-директором тяги обратно, уже сталинского наркомата путей сообщения, и строил и проектировал блокадную железную дорогу в Ленинграде. И был почетным профессором Петербургского института путей сообщения, то есть ленинградского уже, ЛИИШТа. И закончил свою вот жизнь уже как почетный профессор, генерал-директор тяги и лауреат премий сталинских.
Мы подошли к войне, как раз Холхенгол, да, так сказать, как использовали во время событий на Холхенголе и уже, наверное, Великой Отечественной войне.
Ну вот здесь нужно сказать различие роли Транссиба в Первой мировой и во Второй мировой и Великой Отечественной. В Первую мировую он свой потенциал не успел показать в должной мере. А вот ко Второй мировой войне, значит, здесь его роль оказалась одной из решающих. Вот. Ну, во-первых, мы сейчас опять вспомним вот эту предвоенную реконструкцию Транссибирской магистрали, потому что то, что было сделано к 1940 году, оно оказалось решающим аргументом в том, чтобы магистраль перевозила много, быстро и далеко. Если бы этого не было сделано, мы могли бы вообще оказаться в состоянии русско-японской войны. То есть двигать ресурсы на Дальний Восток, из Дальнего Востока было бы трудно. Первая роль стратегическая Транссиба выявилась в том, что когда наступили решающие моменты Московской битвы, и, в общем-то, очень рискованные для Советского Союза, то Транссибирская магистраль смогла перевести большие массы грузов с востока на запад. То есть были перебазированы многие части отдельной краснознаменной дальневосточной армии, которая тогда стала Дальневосточным фронтом. И, опять же, ресурсы зерновые, угольные, металлургические тоже достаточно быстро перевозились там на заводы Урала. Вот, обратном направлении эвакуация то же самое. То есть пропускная способность Транссибирской магистрали позволяла двигать эшелоны достаточно быстро на восток, чтобы перебазировать и ставить заводы в Красноярске, в Омске, в Новосибирске и в других вот пунктах.
То есть эвакуация, да?
Да, то есть эвакуация, да. Вот очень многие эвакуированные предприятия закрепились и стали работать как раз вот в этой зоне. То есть это начало войны было двояко. Вторая стратегическая роль – это, конечно, ленд-лиз. Получилось так, что Транссибирская магистраль оказалась одной из трех коммуникаций и главных путей поставок ленд-лиза на фронт. То есть у нас первый был Мурманский путь, второй – это Трансиранский, и вот третий – это как раз Транссибирский. Опять же, во Владивостоке были созданы большие перевалочные мощности для поступающих грузов, а поток грузов был огромный. Но здесь нужно упомянуть то, что Советский Союз в годы войны произвел совсем чуть-чуть паровозов, и американские поставки паровозов серии ЕА и ЕЛ, они, в общем-то, довольно прилично помогли тому, что тяга на магистрали, ну, из-за убыли паровозов в западной части страны, она обеспечивалась бесперебойно, быстро и достаточно эффективно. Ну, то есть, вот это ленд-лиз. А третья роль – это можно упомянуть стратегическую операцию по переброске советских войск с запада на восток для участия в войне с Японией. Я думаю, что это, наверное, была самая грандиозная перевозка за всю историю Транссиба разовая. Вот. На втором месте, наверное, стоит обратная перевозка в месяцы Московской битвы. Вот. И тогда, в общем, перебазировали огромные материальные средства и множество войск для того, чтобы начать вот стратегическую наступательную операцию против Японии. Тут нужно упомянуть еще одну очень важную стройку, которая была произведена тоже перед войной с некоторым упреждением. Это подземный тоннель под Амуром. Дело в том, что вот тот Амурский мост, о котором я уже упоминал, он был уязвимой точкой и находился буквально в 100 километрах от японских аэродромов. То есть японские самолеты могли разбомбить эти пути, ну, буквально за час лету. И перед войной начали строить подземный тоннель 7,5 километров под Амуром. И закончили его как раз в начале войны, в 1941 году, в июле уже война началась. Но эта стройка, если бы она не была начата с упреждением, то, скорее всего, в годы войны ничего бы не построили. То есть здесь очень большую роль имело все-таки вот это упреждение со всеми большими стройками. И с реконструкцией Транссиба предвоенной, и с постройкой вот этого моста. И когда тоннеля, и когда построили тоннель, то фактически уже уязвимость вот этой вот точки, она была ликвидирована. То есть если бы разбомбили мост, поезда бы шли по тоннелю. И в любом случае Приморье, Хабаровский край, они бы уже не были изолированы в случае военных действий.
То есть надо сказать, что, в общем, преемственность у руководства, что царской России, что советского руководства, понимание значимости Транссиба, оно сохранялось?
Я думаю, что да. Более того, я бы сравнил Транссибирскую магистраль со сверхпроектом времен Советского Союза, атомным проектом. И по масштабу, и по концентрации ресурсов. Потому что, если вспомнить, значит, разворачивание строительства Транссибирской магистрали, то к пику усилий, это к моменту смерти Александра III, это где-то 1894 год, конец, в некоторые моменты тратилось 5% государственного бюджета империи именно на строительство Великого Сибирского пути.
Ну, это огромные деньги.
Это огромные деньги, и это, конечно, заслуга Витте, который был министром финансов, и он вкладывал в это дело все, что мог, всю свою энергию. Если мы вспомним концентрацию ресурсов на атомном проекте после войны, ну, где-то вот аналогичные. То есть тогда атомные ракетные проекты поглощали тоже примерно 5% бюджета и вообще расходов страны. То есть мы видим концентрацию ресурсов на каком-то одном проекте. Здесь нужно сказать вообще, конечно, спасибо, опять же, вот и инициативе и Витте, и Александру Третьему. И к моменту вот восшествия Николая II на престол транссибирское строительство было практически на пике. То есть Николай II получил... То есть
остановить его было уже сложнее, чем закончить.
И молодой император получил практически огромную работающую машину, которая была развернута на полную мощность. Она просто, ей просто нужно было давать работать уже. И когда Витте был министром финансов, работа эта смазывалась большими деньгами. И, в принципе, несмотря на все злоупотребления, несмотря на все какие-то инциденты, работа шла и дала просто огромный результат, как мы знаем. И в геополитическом плане, и в экономическом плане, и в социальном плане.
В послевоенное время как шло развитие?
В послевоенное время Транссиб пережил еще целых две генеральных реконструкции. Это уже время министра Бещева. То есть при позднем Сталине министром стал Борис Бещев. Значит, он руководил Министерством путей сообщения с 1948 по 1977 год, почти 30 лет. И, в общем-то, в современное состояние Транссибирская магистраль вошла именно при нем. То есть, во-первых, была проведена почти сплошная электрификация. Это огромные деньги, может быть, это еще половина строительства Транссиба. Раз. Внедрена автоблокировка, централизованное регулирование движения, отказались от путевых обходчиков, внедрили путевые машины, которые автоматически делали многие операции, ну, которые до его руководства делались силами сотен тысяч простых рабочих, неквалифицированных. И вот пришла путевая техника. Это, скажем так, с 1952 по 1964 годы. Это переворот в электрификации. То есть электрификация дала прирост пропускной способности приблизительно в 2,5 раза. Огромный. Да. Вот. То есть ушли паровозы, пришли электровозы, другие веса поездов, вот, другая сила тяги. И в 1982-1985 годах была проведена еще одна большая реконструкция, в основном восточнее Красноярска. Вот. Это было связано с внедрением и разворачиванием ракетных поездов, так называемых БЖРК. Вот. Но вот эти вот работы, которые производились в интересах оборонного ведомства, они дали и народно-хозяйственный эффект. Потому что пропускная способность увеличилась еще, скорость пассажирских поездов выросла до максимального значения за всю историю Транссиба. И на этой волне появилась возможность даже взять на себя японский контейнерный транзит. То есть уже зарабатывать еще и валюту. Хотя вкладывали деньги в оборону, но она уже могла возвращаться валюты. И примерно к концу СССР, где-то 1989 году, Транссиб перевозил очень серьезные такие цифры именно японского контейнерного транзита. Они, контейнерные поезда шли один за одним. Зарабатывалась очень хорошая валюта. Ну, понятно, что когда СССР развалился, это все тоже прекратило действие на какой-то момент. Вот. И в 90-е годы, конечно, был развал и деградация, и постановка многих локомотивов просто на прикол. Движение сильно упало. Но вот наивысшие цифры грузопотоков за всю историю вообще наших путей сообщения отечественных были достигнуты именно на Транссибирской магистрали. И вот перегон между Омском, Новосибирском и Красноярском тогда имел наивысшие показатели в мире по грузонапряженности. То есть ничего подобного в мире по интенсивности перевозок просто не было грузовых.
Сейчас Много говорят о том, что уже, так сказать, пропускная способность недостаточная, да, для Транссиба. Что сейчас делается и как?
Сейчас, да. Дело в том, что когда началось восстановление после 90-х годов, после вот этого провала, по Транссибу снова пошли грузы, значит, заработали предприятия, открылся экспорт, и тут выявились сразу узкие места. Во-первых, нужно реконструировать порты. К ним очень слабые подходы. Вот. Если пошел груз массированный, то справиться с ним оказалось очень трудно. А груз действительно пошел. Вот. Потом в 90-е годы сократили очень многие станции, демонтировали разъезды. Пропускная способность магистрали упала довольно серьезно. Много локомотивов было поставлено на прикол, какие-то изнашивались. То есть вот проблем было достаточно много. Но тут надо сказать, что в нулевые годы пошел такой восстановительный серьезный рост, который перерос приблизительно в 10-х годах в увеличение производства первых магистральных локомотивов. То есть сейчас у нас, ну скажем, в отличие от более невезучих республик типа Украины, произошел практически полная смена локомотивного хозяйства. То есть старые локомотивы, которые были сотнями, они уже вот уходят в отставку. И сейчас приходят новые, более мощные. То есть, ну, это, естественно, еще и строительство локомотивов. Оно тоже как локомотив для того же Новочеркасска, для того же Брянска, для той же Коломны. То есть оно еще работает и на страну. А во-вторых, действительно идет реконструкция многих подходов к портам, к Находке. Порт Восточный, Владивосток, Ванино. Восстанавливаются многие ранее демонтированные станции. То есть вот эти последствия 90-х, они ликвидируются. Но поскольку сейчас возник новый игрок, раньше при СССР был игрок Япония. Сейчас возник огромный такой игрок, это Китай, который тоже дает большой очень транзит. Ну и нужно сказать, что в этом плане сейчас реконструируется станция Забайкальск, через которую идет китайский транзит. Но основной, конечно, поток идет через Синьцзян, через станцию Урумчи, потом через Казахстан и далее через Челябинск, через российскую территорию, туда в Европу. Работают и действуют практически уже десятки контейнерных маршрутов сейчас. Именно десятки. Многие из которых заканчиваются, например, в Мадриде, во Франкфурте, в Антверпене и так далее.
То есть это то, что один пояс, то есть китайская эта идея,
Один пояс, один путь.
Да, один пояс, один путь.
Ну, она так красиво называется, но по факту мы, конечно, во многом воспользовались вот этим подъемом. И хотя часть достается Казахстану, как тоже транзитной стране, по кратчайшему пути. Но вот весь транзит идет через Россию, через Беларусь. Далее уже разветвляются на Польшу, на Чехию. Раньше у нас в советское время был еще, конечно, очень важным украинский транзит на Балканы. Сейчас он, к сожалению, не работает в связи вот со всеми этими событиями первого Майдана, второго Майдана в Киеве. И Украина почти полностью выключена вот из этой вот транзитной инфраструктуры. Ну, естественно, она ничего не зарабатывает. Тут политика в основном. Ну, экономика сейчас работает вот через Россию, через Беларусь, через Польшу. Эти страны зарабатывают. Вот этот транзит идет эффективно. Кроме того, сейчас началась реконструкция БАМа. Кое-где прокладывается второй путь, реконструируются тоннели. И сейчас вот даже дошли до меня сведения, буквально в последние недели, что приступают к строительству второго Северомуйского тоннеля. Напомню, что он был самым длинным в СССР, почти 16 километров.
Ну, про БАМы, я думаю, что отдельно поговорим, потому что это отдельная история, так сказать, сложная и длинная. То есть, в общем, перспективы, она остается, Транссиб так и остается хребтом нашей страны, да, на котором, собственно, и держатся перевозки всех грузов с востока на запад и с запада на восток.
Да, он остается хребтом, и более того, его нужно реконструировать еще раз, скорее всего, потому что объемы перевозок подошли к пределу, даже вот учитывая все эти реконструкции, учитывая сплошную электрификацию Транссиба, огромный Китай генерирует гигантские потоки грузов.
Если сравнить, почему американская трансконтинентальная железная дорога не стала таким же хребтом США, как Транссиб?
Это связано с событиями послевоенного времени, а точнее 1950-х годов. Дело в том, что американская сеть исторически развивалась не как государственная, с какими-то оптимальными коридорами транспортными. Она развивалась как такая хаотическая система частных линий, переплетенных между собой путями. Было множество дублирующих коридоров. Вот. Но, естественно, все это требовало содержания. Вот. И частные компании ожесточенно боролись между собой вот в этот весь период, не гнушаясь никакими средствами. И они заработали к 1950-м годам такую наихудшую репутацию внутри своей страны, как наиболее отмороженные, наиболее грязные, такие вот, которые готовы на все ради того, чтобы там захватить какие-то перевозки. И вот эта вот репутация, к сожалению, фатально повлияла на перспективы. Когда американское правительство, американская администрация вот президента Эйзенхауэра решала, как быть дальше с путями сообщения, решили строить систему интерстейтов. Решение было принято в 1956 году. К чему это привело? Вот, интерстейты строились под государственной эгидой, то есть как бы федеральные деньги. Они там выделялись, конечно, разными путями, но тем не менее это была целостная государственная программа. А частные дороги, которые все-таки были разрознены, их было много, несколько, они между собой еще грызлись, они начали, в общем, терпеть убытки вот от этой конкуренции, когда целенаправленно стала строиться вот эта система автомобильных интерстейтов. Эта система строилась, кстати, несмотря на то, что Штаты – богатейшая страна, они закончена была только в 1992 году, через год после развала СССР. То есть ее строительство…
То есть 30 лет.
Да, ее строительство потребовало даже 35, по-моему, получается. Получал огромных ресурсов и большого времени. И железные дороги стали разоряться, закрывать свои маршруты, особенно пассажирские. Сохранились только внутри Америки такие выгодные монолинии, угольные, металлургические, фосфатные и так далее, где можно было просто линию без пассажирского движения ставить на нее составы огромной протяженности и туда-сюда возить нужные грузы. Но это не является единой системой, да, как у нас. Вот. И вот все вот эти трансконтинентальные маршруты, они постепенно умерли. И к 1971 году американские железные дороги подошли почти к полному краху, как единая система. Потребовался специальный акт федерального правительства для того, чтобы спасти хотя бы остатки. И тогда американцы создали единую государственную корпорацию «Амтрак», которая осуществляет пассажирские перевозки по всей Америке, и в нее вливаются ежегодно субсидии порядка 3 или 5 миллиардов долларов, чтобы она просто держалась на плаву и оставалась вот как единая система.
Так, чтобы просто не развалилась
окончательно. Окончательно, да. Потому что если бы она развалилась на изолированные сегменты в виде грузовых линий, но о чем тогда говорить, скажем, если настанут какие-то серьезные там испытания для страны. То есть не будет целостной системы.
То есть все-таки в 90-е то, что удалось сохранить железные дороги от приватизации, это, конечно, было...
Разумеется.
Гигантское, чудо.
Чудо, и особенно в нулевые. Я все-таки убежден в том, что система единых государственных железных дорог, которые выделяют из себя и сохраняют оптимальные транспортные коридоры, она, наверное, оптимальна для стран большой протяженности, которую связывают такие разнородные регионы. Для России, для Китая, допустим, это очень актуально. Да? Я думаю, что и для Соединенных Штатов тоже. Потому что там интерстейты – это единая система.
Просто это шоссе.
Да, шоссе, автомагистрали. Просто у них другой путь появился. Но как раз адекватным оказался путь именно единых централизованных путей сообщения, а вовсе не частных разрозненных хаотических линий.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.